У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем путешествие по России начала 40-х годов XIX века вместе с героями повести графа Владимира Сологуба «Тарантас», которые находятся теперь у самых стен древнего Владимира, с достопримечательностями которого жаждет ознакомиться младший из спутников. И прямо сейчас мы узнаем, с какой целью. Читаем текст. «Владимир – древний город. В нем должно все дышать древней Русью. В нем-то отыскать верно всего лучше источник нашего народного православного быта. Я вам уже говорил, Василий Иванович, что я, и не я один, а нас много, мы хотим выпутаться из гнусного просвещения Запада и выдумать своебытное просвещение Востока». «Это у вас в книге?» – спросил Василий Иванович. «Нет, в книге у меня еще ничего нет. Посудите сами, можно ли было что писать? Дорога, избы, смотрители – все это так неинтересно, так прозаически скучно. Право, записывать было нечего, даже если бы и всю спину не ломало. Да вот мы доедем до Владимира. И пообедаем», – заметил Василий Иванович. «Столица Древней Руси. Порядочный трактир. Золотые ворота. Только дорого дерут. Ну, пошел же кучер. Эх, барин, видишь, как стараюсь. Видишь дорогу, как исковеркала. Ну, синенькая. Ну, ну, вывози, матушка. Уваж, господ. Ну, ну». Наконец вдали показался Владимир с куполами и колокольнями, верным признаком русского города. Сердце Ивана Васильевича забилось. Василий Иванович улыбнулся. «В гостиницу!» – закричал он. Ямщик приосанился. «Ну, сивенькая, теперь недалечко. Эхма!» – конец цитаты. Период заключает описание скачки, которую, не будь она написана ранее знаменитого полета гоголевской птицы-тройки в конце первого тома «Мертвых душ» с ее рефреном «И какой же русский не любит быстрой езды», вполне можно было бы счесть пародией последней. Судите сами. Ямщик ударил по чахлым клячам, которые по необъяснимому вдохновению, свойственному только русским почтовым лошадям, вдруг вздернули морды и понеслись, как в вихрь. Тарантас прыгал по кочкам и рытвинам, подбрасывая улыбающихся седоков. Ямщик, подобрав вожжи в левую руку и махая кнутом правой, покрикивал только, стоя на своем месте. Казалось, что он весь забылся на быстром скаку и летел себе напропалую, не слушая ни Василия Ивановича, ни собственного опасения испортить лошадей. Такова уж езда русского народа. Конец цитаты. Кстати, 10 главами далее мы найдем еще более пародийный период о русском, любящем быструю езду. И пародийный тем более, что любителем этой быстрой русской езды выступает некий живущий за границей, оттого не имеющий никаких представлений о родной стране, космополит-князь, по его же собственным словам, душой русский, но не могущий жить на родине, а потому постоянно живущий за границей. Цитирую. «Эй, вы, скоты!» – прибавил он, этот самый князь, обращаясь к своим слугам, возьмите их кучера, доделайте скоро. Чего вы каналии смотрели? Я 500 палок вам каналии выдрать прикажу, чтобы помнили. Русский народ, кара патрия, дорогая родина по-итальянски, продолжал он презрительно, обращаясь к Ивану Васильевичу. Другого языка не понимают, без палки ни на шаг. Мои люди остались за границей, а со мной болваны, которые еще батюшке служили. «Ну, пошел!» – закричал он, высунувшись в окно. «А ты, Степан, хорошенько ямщика в спину, слышишь ли? В спину его каналью, чтобы гнал он кляч, пока не издохнут». Грозный кулак Степана поднялся над ямщиком, и карета помчалась стрелой, закидав грязью и тарантас, и наших путников. Конец цитаты. Для характеристики этого патриота России и любителя быстрой езды, могущих служить иллюстрацией тех качеств русского дворянства, которые с таким пылом осуждал Иван Васильевич, приведу еще несколько его суждений, высказанных в разговоре с Иваном Васильевичем, давним его знакомым по загранице, а также дальнейший комментарий Василия Ивановича, в котором мы находим ответ на вопрос, что он думает о русском дворянстве, от которого он ушел несколькими днями ранее. Читаем. «Куда же вы едете?» – спросил Иван Васильевич. «Ах, не спрашивайте, пожалуйста. Такая тоска, что ужасть. В деревню еду. Нечего делать. Бурмистр оброка не высылает. Черт их знает, что пишут. Не урожай у них там какой-то, деревня какая-то сгорела. А мне что за дело? Я человек европейский. Я не мешаюсь в дела своих крестьян. Пускай живут, как хотят. Только чтоб деньги доставляли аккуратно. Я их насквозь знаю. Такие мошенники, что ужасти. Они думают, что я за границей, так они могут меня обманывать. Да я знаю, как надо поступать. Сыновей бурмистров в рекруты, неплательщиков в рабочий дом. Возьму весь доход за год вперед, да на зиму в Рим». Конец цитаты. Слушая этого патриота, постоянному жительству в России, предпочитающего шатание по Европе за счет ограбленных им крестьян, поневоле подумаешь, не благодаря ли таким людям дошла до критической стадии Россия каких-нибудь 50-60 лет спустя, если даже наличие в ней таких дворян, как Василий Иванович, о чьем взаимоотношении с крестьянами, кардинально противоположному только что слышанному, мы еще много будем говорить далее, эту ситуацию не спасло. Тем более, что и патриотически настроенный Иван Васильевич, обретший этот патриотизм, что не лишне отметить, за время путешествия за границей, далеко от России, при всем этом своем качестве, в знании истории родного отечества немногим отличается от только что встреченного князя-космополита. В следующей главе, добравшись до Владимира и едва-едва остановившись в одной из его гостиниц, неугомонный Иван Васильевич незамедлительно выходит в город, чтобы насладиться видами столь милой его сердцу русской старины. Но не тут-то было. И что только дело доходит до исторического прошлого, милой сердцу Родины, то оказывается, что герой, подобно практически каждому из нас, не помнит из этой истории ни бельмеса. Читаем. «Бедный Иван Васильевич пошел осматривать город без руководства и невольно изумился своему глубокому невежеству. Даром, что он читал некогда историю, но он ничего твердого и определительного удержать из нее не мог. В голове его был какой-то туманный хаос, имена без образов, образы без цвета. Он припомнил и Мономаха, и Всеволода, и Боголюбского, и Александра Невского, и удельное время, и набеги татар, но припомнил, как школьник твердит свой урок. Как они тут жили? Что тут слалось? Кто может это теперь рассказать?» Иван Васильевич осмотрел золотые ворота с белыми стенами и зеленой крышей. Постоял у них, поглядел на них, потом опять поглядел. Потом опять постоял, да поглядел, и пошел далее. Золотые ворота ему ничего не сказали. Потом он пошел к церкви, сперва к Дмитриевской, где подивился необъяснимым иероглифом. Потом в собор, помолился усердно, поклонился праху князей, но могилы остались для него закрыты и немы. Он вышел из собора с тяжелой думою, с тяжким сомнением. На площади толпился народ, расхаживали господа в круглых шляпах, дамы с зонтиками. В гостином дворе, набитом галантерейной дрянью, крикливые сидельцы вцеплялись в проходящих. Из огромного здания присутственных мест выглядывали чиновники с перьями за ушами. В каждом окне было по два, по три чиновника. Ивану Васильевичу показалось, что все они его дразнят. Он понял тогда или начал понимать, что сделанное сделано, что его никакой силой переделать нельзя. Он понял, что старина наша не помещается в книжонке, не продается за 2 гривны, а должна приобретаться неусыпным изучением целой жизни. И иначе быть не может. Там, где так мало следов и памятников, там, в особенности, где нравы изменяются и отрезывают историю на 2 половины, прошедшее не составляет народных воспоминаний, а служит лишь загадкой для ученых. Конец цитаты. Здесь мы неизбежно должны задать себе вопрос, а в чем причина этого невежества? Для того, чтобы на него ответить, нужно немного углубиться в биографию нашего героя, а заодно и сравнить с биографией его попутчика и соседа. Ведь они, как я уже сказал, представляют своими особами 2 поколения русских дворян, причем далеко не столичных – И мы это сравнение сделаем, хотя для этого нам придется пропустить почти полтора десятка глав. С тем, чтобы из главы 3, где мы сейчас находимся, прямиком сигануть в главы 15 и 16, посвященные биографиям обоих героев. Вначале описывается жизненный путь Василия Ивановича, изрядный по протяженности, но бедный событиями. А уж затем короткое, но весьма пестрое существование Ивана Васильевича. Такая последовательность кажется не случайно со стороны автора. Он явно дает нам возможность сравнить два поколения русских дворян своего времени в лице специально для этой цели предназначенных типичных их представителей. Что ж, не будем изменять ей и мы. Итак, главные черты Василия Ивановича, родившегося, как отмечает автор, в самом конце прошлого века, то есть 18-го. Каковы они? Основательность, неизменяемость, постоянство привычек. Смело можно даже сказать, до определенной степени, верность русским традициям. Видим мы уже в самых первых словах автора, характеризующих рождение Василия Ивановича. А именно, Василий Иванович родился в Казанской губернии, в деревне Мордасах, в которой родился и жил его отец, в которой и ему суждено и жить, и умереть. Родился он в 80-х годах и мирно развился под сенью отеческого крова. Ребенку было привольно расти, конец цитаты. Далее дается представление о его семье, даже, пожалуй, роде. Думаю, не нужно напоминать слушателям, какое значение придавало русское традиционное воспитание вкорененности в род, месту рождения, малой родине, с которыми до определенной поры не рекомендовалось даже расставаться. Впрочем, родословная у Василия Ивановича несколько подкачала. Отец его пил без просыпу. Впрочем, по замечанию автора, имея при этом некоторые обстоятельства, его оправдывающие, так как далее текст повести, он имел как-то несчастье испортить себе в молодости желудок. Так как поблизости доктора не обретались, то какой-то сосед присоветовал ему прибегнуть для поправления здоровья к постоянному употреблению травничка. Иван Федорович до того пристрастился к своему способу лечения, до того усиливал приемы, что скоро приобрел в околотке весьма недиковинную славу человека, пьющего запоем. Со временем барский запой сделался постоянным, так что каждый день утром, аккуратно в 10 часов, Иван Федорович с хозяйской точностью был уже немножко под шофе, а в 11 совершенно пьян. Далее идут подробности, гораздо более страшные для просвещенного читателя. Впрочем, все они очень обычны для дворян того времени. Читаем. «А как пьяному человеку скучно одному, то Иван Федорович окружил себя дурами и дураками, которые услаждали его досуги. Торговал он, правда, себе и Карлу, но Карла пришелся слишком дорого и был тотчас же отправлен в Петербург к какому-то вельможе. Надлежало, следовательно, довольствоваться взрослыми глупцами и уродами, которых одевали в затрапезные платья с красными фигурами и заплатами на спине, с рогами, хвостами и прочими смешными украшениями. Иногда морили их голодом для смеха, били по носу и по щекам, травили собаками, кидали в воду и вообще употребляли на всевозможные забавы. В таких удовольствиях проходил целый день, а когда Иван Федорович ложился почивать, пьяная старуха должна была рассказывать ему сказки. Оборванные казачки щекотали ему легенько пятки и обгоняли кругом его мух. Дураки должны были ссориться в уголку и отнюдь не спать или утомляться, потому что кучер вдруг прогонял дремоту и оживлял их беседу звонким прикосновением арапника». Конец цитаты. Несколько другой человеческий тип представляет собою мать, которая, далее текст Сологуба, имела тоже свою дуру, но уж больше для приличия и, так сказать, для штата. Она была женщина серьезная и скупая, не любила заниматься пустяками. Она принадлежала к тем дворянам, говорится далее, редкий из которых умел правильно подписывать свое имя. И несмотря на то, они все почти были люди с твердыми правилами, с сильной волею и крепко хранили, не по логическому убеждению, а по какому-то странному внушению, любовь ко всем нашим отечественным постановлениям. Конец цитаты. Вот каковы были родители Василия Ивановича. Иллюстрацией нравов того времени может служить для нас такая, еще приводимая далее Сологубом, бытовая картинка, повествующая о неспрошении Василием Ивановичем, пребывающим на службе в Казани и влюбившимся там в одну из городских барышень, у родителей согласие на брак, могущее опять-таки смутить современного читателя, да и вызвать, пожалуй, даже возмущение ввиду унижений, которым подвергается здесь так трепетно блюдущиеся ныне представления о достоинстве, равно как и о ценности и значимости человеческой личности. Но что делать? Тогдашние люди по манерам своим отличались от нынешних, и не нам, грешным, их судить. Читаем. «Все прелести супружеской жизни, все очарования Авдотьи Петровны неотлучно преследовали Василия Ивановича самыми заманчивыми картинами. В душу его вкралась нежная мысль и, наконец, до того им овладела, что он превозмог страх и робость и отправился в Мордасы и спросить родительское благословение. Однако же попытка ему не удалась. Отец отвечал ему коротко и ясно. «Вишь, щенок, что затеял. Еще на губах молоко не обсохло, а уж о бабе думает. Послать сюда матрешку». Явилась матрешка, босоногая, в затрапезном рабронде, в газовом испачканном токе, с перьями и цветами. С отвратительными улыбками начала она приседать и говорить разные исковерканные французские слова с примесью некоторых уж чересчур русских. «Вот тебе невеста», — сказал Иван Федотович, после чего он выпил стакан травничка и на длинных дрогах отправился в поле. От матери Василий Иванович получил почти то же приветствие. Воля мужа была ей законом. «Даром, что пьяница», — думала она, — «а все-таки муж». Так думали в старину. Конец цитаты. Последний абзац, как на меня, очень примечательный. Не менее примечательна реакция на все это Василия Ивановича, равно как и дальнейшие его страдания по своей избраннице. Об этом, равно как и дальнейшем житье-бытие нашего героя, мы поговорим в следующей передаче.